Мир вам. Как мы договаривались, мы вот сейчас летний период, вместо чтения паралипоменон, которое мы делаем обычно вот наше рядовое, мы будем сегодня читать псалмы царя Давида. Вот сегодня мы прочитаем 90-й псалом, всем известный, наверное, да? Но часто непонимаемый. Непонимаемо, потому что читает его с вниманием, или читает его как какой-то заговор. Существует непонятно на чем основанное представление, будто бы само механическое чтение 90 псалма защищает от дьявола. Но я должен напомнить, что в Евангелии сам лично Люцифер именно этот псалом и цитирует Христу на горе искушений. Именно 90 псалом цитирует дьявол, пытаясь соблазнить Христа, а ты отступить от Бога и там появить ложные чудеса, ложное чудотворство. Однако же, действительно, 90 псалом имеет некую защитную силу и связана сила с его содержанием, с тем, что человек, читающий, человек, который исполняет те заповеди, которые дает 90 псалом, такой человек, он действительно оказывается защищенным от нападений всех сил зла, он оказывается наисильнейшим в этом мире. Ведь чем пользуются силы тьмы? Чем они могут влиять на человека? Ну, на тело человека может влиять разные, совершенно разные факторы, да, связанные это с промыслом Бога, который использует какие-то внешние обстоятельства для пользы человека, для спасения его души. Мы знаем, что и болезни, и радости, и скорби, и наоборот, преуспеяние, они все посылаются Богом для того, чтобы человек он изменился, очистился, преобразился и стал богоподобным существом. В этом смысл и скорби, и радости, и того, и другого. Вот, но самое важное, что у человека душа, душевная жизнь человека, его духовная жизнь, она полностью определяется состоянием воли человека. Не от воли человека зависит, он заболеет, не заболеет, ну понятно, да? Вот, но от воли человека зависит, впасть в уныние, не впасть. От воли человека зависит, напиться или быть трезвым, так? От воли человека зависит быть радостным или быть печальным. Это зависит действительно от воли человека. И как раз те нападения, которые делает дьявол вот на эту душевную, духовную сферу человека, самые тяжелые. Не так тяжела болезнь, как тяжело уныние, так ведь? Не так тяжела потеря ближнего, как тоска и отчаяние, которые после этого нападают. Вот. И именно по этой причине, конечно же, для нас важнее защита нас от вот этих духовных защита наших духовных миров от нападения к ней сил тьмы. А защита, это, конечно, осуществляется только под покровом Бога. Как я об этом сейчас мы прочитаем в 90-м псалме. Действительно, человек, который пребывает под покровом Бога, это человек, который живет в Божьей помощи, он, его и тело будет защищено. Мы знаем, что Господь и тело, безусловно, наше защищает, хранит. Даже просто обычная формальная логика говорит, что у нас, в принципе, шансов дожить до нынешнего возраста очень мало. Вы просто возьмите так, вот помните, когда у нас ребеночек рождается маленький, начинает ползать. Я думаю, любая мать, любой отец внимательно, они замечают, сколько предметов смертоубийственных вокруг него находится, да? Это и ножи, и углы там, стульев, столов там. Это и розетки, это и подоконники, и таблетки, и уксус там, да, и просто монетка, которую человек проглотил, не в ту горло попала, и все. То есть, в принципе, вокруг человека огромное море смерти, но человек доживает, имеет до зрелого возраста очень часто. Чем это связано? Тем, что, конечно, Бог хранит и тела человека, тело человека. Но, конечно, главное и самое важное, о чем мы должны заботиться, это душа, душевная жизнь составляющая. И это не какие-то такие вещи, которые многие считают, ну как там, ну, это теоретически понятно, но нам главное сейчас, чтобы тело не болело. Там вот даже слово «главное здоровье» предполагает, что здоровье должно быть все-таки двойным. И душевным, и телесным. Это касается даже светских людей. Хотя они просто не очень понимают, но я думаю, любой светский человек поймет, что если ты будешь переполнен обычным здоровьем, да, если ты будешь там совершенно полностью телесно здоров, но при этом ты будешь оплеван всеми окружающими, там, да, они тебя предадут, там, оскорбят, унизят, то толку от твоего телесного здоровья тебе не будет. Радости это не ощутишь. То есть здоровье, и даже в обычном здоровье, которое так хотят светские люди, да, в нем очень важный момент именно вот душевный. Потому что без душевной составляющей, конечно же, никакого настоящего здоровья у нас не получится. Вот, тем более для нас, христиан, которые знают, что мы все смертные, и главное, это спасение нашей души, потому что Бог тело наше воскресит обязательно. А вот душа, она будет в том состоянии оказаться, в каком она была сейчас при жизни. Вот для нас, конечно же, вопрос защиты Бога, который должен облекать нашу душу, это, конечно, вопрос самой первостепенной важности. И действительно, незащищенная душа, она оказывается причиной бед и телесных, и духовных, и физических, и вообще бед и общественных. Итак, 90-й псалом называется так: «Хвала песни Давида, не имеющей написания у евреев». Что значит хвала песни? Дело в том, что мы знаем, что хвала бывает в жизни, да, хвалит там подарками человек хвалит, да, там, например, вот пожертвование на храм, что такое? Это хвала, да, которую мы воздаем Богу, но зачем? Ну, хвала уже как бы делом, так? Бывает хвала там благодарностью, там, словами, бывает хвала там, там не знаю, букетами там, да, бывает хвала там, проявленная через какие-то внешние там признаки там, да, бывает хвала через песнь проявленная. Вот однажды действительно один из монахов сказал такие замечательные слова, что когда ему говорили: «А вы, как, насколько ты великий, какой у тебя великий дар, ты молчальник». Он говорит, все это ерунда на самом деле, потому что маленькие дети плачут, и святые люди болтают, а монахи молчат, но святые поют. Вот это действительно на самом деле очень верно, что высшее состояние человека – это не молчание просто, а пение. Как помните, мы слышим каждый раз на литургии: «Пою Богу моему сколько времени?» Да он же есть, до тех пор, пока и существует, да? Вот это состояние песни, когда жизнь как песня, помните, даже это русское было такое представление, он живет, как песню поет, знаете, такая поговорка была русская. Вот она, на самом деле, очень верная, она соответствует природе вещей человеческих. То есть, почему природе вещей? Потому что это само слово «песня» – это некое удивительное такое сочетание, с одной стороны, ритма, да, мелодии и смысла. Поэтому может быть очень красивая мелодия, но если смысла никакого нет, вы эту песню долго слушать не будете. Вот, с другой стороны, если смысл есть, но музыка там типа тяжелого металла там, или там, ну, как сейчас, знаете, модно в качестве музыки использовать звуки большого капитального ремонта. Отбойные молотки, там, виск, там, пилы или что-то еще. Вот, то какие бы хорошие слова ни были, конечно, они восприняты не будут. По этой причине, например, я не считаю удачным все опыт, попытка скрестить христианство и рок. Потому что какие бы хорошие слова ни были, но роковое сопровождение, я подчеркиваю, именно роковое, не там фолк, не какие-то фольклорные, да, там, обработки, а именно вот рок традиционный. Вот, он загасит смысл, который там скрыт в этих словах. Вот. А песня – это как раз то, что соединяет в человеке его тело, его душу, его дух вот в неком едином проявлении вот этого внутренних духовных сил. Поэтому здесь как раз Давид говорит: «Хвала песни Давида». И звучит он так: «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится. Ищет Господи, застукни в моей си, и прибежище мое, Бог мой, и уповая на Него. Я кто избавит от сети ловчие, от совести мятежно». Итак, что значит «живы в помощи Вышнего»? Как перейдете? Живущий. Да, помощью, да, с помощью, в помощи Вышнего, Всевышнего. Под кровом Бога Небесного найдет свой двор. Водвориться означает именно найти двор. Это само по себе представление с чем связано? Вот овца ходит, собирает там, да, корм на разных там пастбищах, но на ночь куда овечку загоняют? В двор, да? В двор овчарни. Вот, в овечий двор. Вот здесь как раз сказано, что тот, кто живет помощью Всевышнего, то есть тот человек, который старается своей жизни и всю свою жизнь строить на упоре на силу Бога Всемогущего, тот человек, который живет не своими силами, да, а иногда призывая Бога, да, как сейчас, знаете, бывает у нас, люди там говорят: «Ну, я сделаю то-то, то-то, да, вот, а что от меня зависит, а потом, если не получится, тогда Бога попрошу о помощи». Такому человеку не обещано, что он будет найдет двор у Бога, заметьте, да, ему ничего такого не обещано. Человек, который обращается к Богу по принципу: а пока гром не грянет, мужик не перекрестится, такой человек очень сомнительно, что найдет эти дворы, понимаете. У него, если угодно, разбит компас, в котором может ориентироваться в духовных мирах. Он не сможет найти место, которое ведет к этим дворам, понимаете? Потому что направление у него при жизни настроено было, понимаете? И он его сбился с пути. Поэтому Давид говорит, что живущий по помощи силы Всевышнего, он найдет он найдет свой двор под кровом Бога Всевышнего. То есть его двор будет крытым, а по крышей для этого дома будет кто?
Бог.
Вот знаете, бандиты, они говорят, мы там крышу организуем, так? Вот. Если говорить жестко, Бог, он говорит, обещает сам дать крышу человеку сам. Дают кров, да, человеку. Ну, собственно говоря, что делают там бандиты? Они говорят, что вот ты под нашей крышей ходишь, нам деньги платишь, мы тебя защищаем, да, за тебя сами вступаемся, все твои разборки сами решаем, так? Бандиты пародируют Бога на самом деле. Реально Бог делает именно это, только единственное, что ему не нужно от нас ничего, кроме нашего доверия. Потому что Бог, будучи вседовольным, ни в чем не нуждающимся, не нуждается ни в чем от человека, понимаете? Вот именно по этой причине он может стать нашей крышей, нашим кровом в том случае, если мы захотим, единственное такое, жить в его помощи. То есть жить с помощью Бога, с помощью Бога творить все наши дела, творить все наши мысли, да, творить наши поступки, планы общественные, семейные, личные, и духовные, душевные, телесные, все это делать нужно с помощью Бога. Ну понятно, помните, мы говорили, как посуду надо мыть правильно, да? С пением Богородицы. Вот. Или на самом деле я считаю, что есть великолепные четки для мужчин и женщин, которые находятся дома. Вот. Когда дома грязь, есть великолепная возможность использовать четки в качестве четки что? Веник. Там, и каждый раз на движении веника там, или движении пылесоса Иисус молит, очень хорошо получается. Аккуратно, попробуйте. Аккуратно укладывается на самом деле. То же самое, очень хорошо идет, на самом деле. Вот. И это действительно так. Как раз об этом говорит Писание. Живущий в помощи Всевышнего Бога, Бог, который выше всего, он окажется под кровом Бога, найдет Бога Небеса, найдет свою кровь. Почему, кстати, говорят, здесь такие имена Бога упоминаются? Вот, на самом деле, само употребление имен Бога, оно тоже не случайно. Значит, Всевышний и Бог Небесный. То есть тот Бог, который превышает всякое наше представление, поэтому его помощь, ее нельзя часто бывает даже заметить. Настолько она мощная. Понимаете? Не потому, что она слишком слабая, а потому, что она слишком большая, поэтому ее не замечаешь. Например, такого, самого большого, чего мы обычно не замечаем, я думаю, какой? Это небо. Небо – это настолько огромная вещь, что мы его не замечаем. Замечали, да? Потому что она как бы все охватывает, да? Вот. Также ты по силе Бога, Бога Небесного, да? Бога Властелина Небес, она настолько велика, что часто мы ее не замечаем. Вот. Но она как бы окутывает нас со всех сторон. Вот. И поэтому как раз упоминаются эти слова, чтобы мы не думали, не боялись, что кто-то нас может повредить. Понятно, да, почему? Потому что если наш покров, Бог Всевышний, или как сказано в книге Второзакония, твои жилища, Израиль, под мышцами древними, древние мышцы у кого? Древнейшие мышцы у Бога, да? Древнейшие силы у Бога. Вот, тогда нам, конечно же, бояться ничего не надо. Даже само слово «раб Божий» об этом же говорит, знаете, да? Что раб Божий – это тот, кто не служит больше никому, кроме Бога. Исключительная собственность Бога, который эксклюзивный, как люди говорят, да? Эксклюзивный человек Бога, который не подвластен никаким мировым стихиям, никаким мировым силам, который полностью находится в его славе. Итак, что скажет этот человек Богу? Он скажет Господу: «Ты заступник мой и прибежище мое, Бог мой, и надеюсь на него». То есть этот человек, почувствовав на свой покров Бога, почувствовав, что он приближается к этим небесным дворам, скажет: «Ты, Господи», в еврейском языке здесь написано, «Ты Яхве». Яхве, помнишь, что это означает, да? Иегова, что значит? Сущий. Тот, кто был, есть и будет, да, вечно существующий. Ты сущий, являешься моим заступником. На самом деле, это выражение для вдумчивого ума, на самом деле, это скандальное выражение. До сих пор язычники, они возмущаются. Они говорят, как? Величайшее первоначало сущего, и сущий, и стой, чистый дух, абсолютный разум, как он может быть твоим заступником? Понимаете? Обычно говорят, ну как, Бог настолько велик, как может взглянуть маленькую там плесень на маленькой песчинке? Понимаете? Но, на самом деле, действительно, непонятно совершенно, если измерять все размерами, так? Кто мы по сравнению с Богом? Меньше ничего, понимаете? Да, меньше пылинки даже. Вот. А тем не менее, Бог действительно, Бог оказывается, сущий Бог является заступником. Человек, который заступается за этого человека. А высшее заступничество Бога было, знаете, когда? на кресте, когда он заступил на место проклятого человека и сам стал проклятием за нас. Как сказано, да, его не знавшего греха Бог сделал грехом и клятвой за нас, когда поступает в послании к Коринфянам. И вот он является заступником. Что значит заступник? Вот. Как вы представляете? Очень просто. Представьте себе, вот человек там видит какой-то бугая, там говорит, а ты начинает ему там дерзить. Тут у него набрасывается кулаками, раз выходит такой амбал сзади еще больше. Говорит, ну что, это ты на меня выступал? Понимаете, вот так и получается. Человек делает свои дела, да, вот, дерзновенно служит Богу, и когда на него нападает враг, враг оказывается в неприятной ситуации. Он нападает на то, что он видит, а оказывается, встречается с тем, чего он не видит. Он встречается с Богом высочайшим, который заступает на место человека. Заступник – это тот, кто заходит и вместо человека становится. И как раз-то именно поэтому скажет он Господу: «Ты мой заступник и прибежище мое, Бог мой, и надеюсь на Него. Ты мое прибежище». Понятно, да, почему? Все разгромлено, никаких сил нет, никаких надежд нет. Ну что мы отвечаем? Бог мое прибежище. Ну, как во время войны, вот сегодня, на день начала войны, люди куда убегали во время бомбежек? Бомбоубежище, так? Там отсиживались. Вот у нас тоже есть такой вечный бомбоубежище. Это Бог. В которого мы можем убежать, в его мир мы можем убежать, тогда, когда рухнет вся Вселенная. Потому что, понимаете, можно ли убежать от всеобщего распада материи? Кстати, вся материя там сворачивается, да, как свиток. Мир сгорает. Куда убежит человек? Вечное прибежище только, которое находится за пределами всех изменений. Вот. И поэтому скажет человек Господу: ты мой заступник и ты мое прибежище. Ты мой Бог. Дело в том, что слово Бог по-еврейски означает источник сил. Элохим. Источник сил, источник могущества. Ты являешься крепостью моей, ты моей источником сил, который дает мне. Ты мой повелитель, ты мой властелин. Вот. И я надеюсь на тебя, и только на тебя. Здесь мы опять вспоминаем старые слова Библии, которые мы все время повторяем, что Библия категорически запрещает надеяться на людей, помните, да? Это более тяжелый грех, надеяться на человека. Бог обещает проклясть того, кто надеется на человека. В первую очередь на кого? На себя, конечно же. Вот, надо надеяться на Бога. Почему? Потому что Он избавит тебя от сети ловцов. От сети ловца и от мятежного слова. Вот, как, в чем проявляет защиту? Вот, во-первых, он избавляет от сети ловцов. Столько сети. Как это невод, которым вылавливают, да, ловцы, рыбу. Вот так же бывает искушение, оно бывает как невод идет со всех сторон. Бывает такая ситуация, когда человека обложили со всех сторон, знаете, так, загоном. Вырваться некуда. И вот тогда остается всегда выход в иное измерение, понимаете? Вот помните, даже часто там в каких-то фильмах, там, да, или в книгах, там абсолютно безвыходное положение, вот, и выходы, вот, выход не запах, чудесно находится. На самом деле чудесно находится выход только в реальном мире, в Бога. Вот, если убежать в Бога, то он, человек окажется безопасен. Как сказано в книге притчи царя Соломона, имя Бога – крепкая башня. Убежит туда человек, останется безопасно. Итак, и он избавит от сети ловцов и от мятежного слова. А сеть ловца – это как раз-то искушение, то есть нападение врага, дьявола, который обложил со всех сторон человека. Так что человеку кажется, что выхода никакого нет, кроме как сделать грех, там, или погибнуть, или просто исчезнуть из земли. Да? Вот, и здесь Господь дает выход такой. Но он еще избавляет от мятежного слова. Что это такое за мятежное слово? Мятежное слово может быть… Ропот может быть, да. Слово, которое во мне сеет враг, да? Да, потому что часто дьявол делает не снаружи идет, да, он изнутри пытается взорвать крепость изнутри. Он хочет понять внутри мятеж. И вот это внутреннее мятежа избавляет Бог, да? Он избавляет от мятежного слова. Но бывает мятежное слово и другое. И здесь Давид его имеет тоже в виду. Когда бывает, когда против человека люди собрали заговор. Они решили против него поднять мятеж, чтобы уничтожить его. Вот в книге Псалмов есть такой страшный эпизод, там говорится, что те люди, которые собрались против меня злодеи, которых уста мягче оливкового масла, а под ними спрятаны стыд.